Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня мы встречаемся с Софией Кузьминых, паломницей, которая была в группе первооткрывателей, путешествующих с паломнической службой «Лествица» по маршруту Романовы в Европе. Маршрут уникальный и, наверное, особо значимый для уральцев, поэтому, конечно же, хотела услышать подробный рассказ Софии об этом путешествии.
Соня, здравствуй.
Здравствуйте.
Итак, наконец-то уральским паломникам открывается Европа со стороны святынь православия и истории династии Романовых. И вы оказались одной из первых паломниц, которые посетили Германию, Францию и Бельгию, посетили православные храмы, узнали все, что связано в западных странах с династией Романовых. Я знаю, что вы давно увлечены, изучаете эту тему и бывали в Тунисе, там, где, скажем так, завершил свою жизнь флот Российской империи, да?
Да.
Поклонились в свое время могилам людей, которые служили России до конца. И узнаете о людях, которые за пределами России продолжают, ну, наверное, русскую цивилизацию, скажем так, в ее лучшем смысле, несут веру православную, несут честь русского человека, где бы они ни оказались, по воле судеб после революции, да? И вот Европа. Соня, ваши впечатления, что особенно запомнилось? Мы говорим о тех святынях и о тех впечатлениях, которые вот вы обрели в этой поездке.
Да, вот слава Богу, Господь сподобил меня посетить такие места, именно связанные с царской семьей, связанные с местами белой миграции. Естественно, это все переплетается вместе. Это сложная тема истории нашей страны. Вообще было ощущение, что ты не где-то находишься за пределами России, а находишься именно в России, причем в каких-то ее лучших местах, потому что все богослужения, которые мы посещали, естественно, были на нашем церковно-славянском языке. Все эти люди, с которыми мы встречались, они так или иначе связаны с Россией. Либо это потомки белых мигрантов, либо это люди, приехавшие за границу во вторую, в третью волну иммиграции. И, конечно, ощущения самые разные. Большей частью, конечно же, восторженные, положительные, потому что те храмы, которые мы посещали в Дармштадте, да, вот храм, который именно строила царская семья Николая II на свои деньги, и который стоит на русской земле, потому что было привезено около 12 вагонов земли, сделан такой небольшой холм, и на нем был построен храм. Великолепный храм, он очень похож на какой-то даже теремочек. Расписывал его наш русский известный художник Васнецов, архитектор Неф. То есть это те люди, которые известны любому русскому человеку. И на самом деле те вот фрески, которые расписывал Васнецов, они очень напоминают именно и Алёнушку, известную всем. То есть сразу узнается рука мастера. Конечно, этот храм вот в Дармштадте, именно на родине царицы Александры, на родине великой княгини Елизаветы Фёдоровны, оставляет восторженные впечатления, умиления, потому что именно там находится святыня, вышитая руками Александры Фёдоровны. Это плащаница Господа. Вот, именно она сохранена, она находится под стеклом. Вот, очень трогательно. Такая святыня, вышита очень аккуратно, но всем известно, что она была большая рукодельница, как ее девочки. Ну, вот. Этот храм, это был такой островок России, и когда они приезжали на родину, они часто посещали Германию, естественно, то они, естественно, посещали этот храм. И построен он именно на их деньги. И во время Второй мировой войны храм, конечно же, пострадал, но не был разрушен. То есть восстановительные работы, они были проведены, и он в своей красе до сих пор стоит, причем много прихожан, люди приезжают, наши русские люди приезжают и за 50, за 40 километров именно в этот храм, потому что, ну, не так много храмов в Германии для православных людей, они прям держатся вот кучкой такой сплоченной, да. Внизу у них есть трапезная, раньше там была котельная, сейчас там трапезная, видимо, воскресная школа занимается. Нас очень тепло везде встречали, как каких-то дорогих гостей, вот. И было очень приятно и видеть эти лица, этих людей. Причем пение в храме, там пел один слепой мужчина и женщина, такая тоже уже в возрасте. Да, и, конечно, там нет, вот, может быть, каких-то таких сильных голосов, но они поют душой. И вот это, наверное, очень трогает. Они поют слаженно, душой, и на самом деле себя чувствуешь именно в духовном смысле легко молиться, вот так скажем. То есть мысли не отвлекаются, так скажем, от молитвы, потому что поют люди душой, поют сердцем, а это всегда очень настраивает на духовный лад. Причем батюшка, там два брата служат, вот они очень похожи друг на друга, один старший, другой младший. В Германии очень тяжело, потому что священство, они не имеют ни зарплаты, ничего, и приходится батюшкам еще и работать. И вот батюшка один, он работает еще на химическом заводе, то есть занимается очень тяжелым трудом, а в субботу, воскресенье, большие праздники, происходит богослужение. То есть действительно очень тяжело им там. Это что касается Дармштадта. Вообще очень милый городок, очень уютный, тихий, спокойный. К сожалению, нам не удалось побывать в том месте, именно где вот они росли, принцессы, mm-hmm. да? Ну, потому что в связи с тем, что очень программа насыщенная, времени не так много. Ну, хотя бы вот краем глаза мы прикоснулись вот именно к родине. К родине нашей царской семьи, царицы Александры.
Алисы, да?
Да. Mm-hmm. Были мы еще в городе Висбадене. Это тоже уникальный город. Вообще приставка Бад, Баден, Бадхом, Хомбург, Баден-Баден. Это все, что касается именно курортных мест. То есть туда приезжали наши русские интеллигенты. Например, в городе Бадхомбург, а мы тоже там побывали, там был Достоевский Федор Михайлович. Там он начал писать своего игрока. Вот этот город связан с тем, что мы все знаем, да, что у него была страсть игры, но тем не менее, он, с которой он боролся всю жизнь. И именно вот там вот начал появляться на свет его произведение «Игрок». И в Висбадене мы познакомились тоже с очень удивительной женщиной, матушкой Лией, которая обладает энциклопедическими просто знаниями не только о царской семье в лице Николая II, а начиная там с Павла I. И там есть кусочек земли, который принадлежит России, который был выкуплен Николаем II. На нем находится русское кладбище, самое старое в Европе. И одна наша паломница, Всеволожская, она там случайно обнаружила могилу своего предка Никиты Александровича Всеволожского. Это имя тоже очень известно в России, особенно в Санкт-Петербурге. Это имя связано и с Пушкиным, и с князьями шаховскими. Она была удивлена, что она обнаружила там эту могилу, потому что она знала, где он умер, в Бонне. Но то, что он похоронен в Висбадене, это для нее было открытием. То есть вот человек так вот обрел своего родственника, теперь он знает, куда можно приехать навестить могилу. Вообще, европейские кладбища – это особая тоже тема, потому что каждая могила – это история, и именно связанная с историей России. И вот матушка Лия нам очень подробно рассказывала о городке Висбадене, рассказывала о княгине Елизавете Михайловне. Это была внучка Павла I, которая вышла замуж за графа Адольфа Нассена, по-моему, так его фамилия. Но она всего год прожила в Висбадене, и в возрасте 19 лет она умерла. Но за тот год жизни, с 18 до 19 лет, она очень много сделала для этого города. Она была большой благотворительницей, рукодельницей, очень образованной девушкой. И в память о ней ее супруг, который очень страдал о том, что она так рано покинула его, он построил храм на горе. Очень красивый храм. Издалека он напоминает копию храма Христа Спасителя, но мне он больше напомнил храм Марии Магдалины, который находится в Иерусалиме. Почему-то вот, и, кстати, вот и не только мне, другие женщины тоже сказали, да, как-то он похож. Такой очень тоже красивый храм. Этот храм тоже посещал Николай II с Александрой Федоровной. И почему на этой горе он построил? Потому что из его дворца это место очень хорошо видно. И он, скучая о своей жене, он, глядя на этот храм, он, как говорится, утешался, да, и представлял ее. Вообще, это тоже была очень удивительная семья, семья Павла I. Ну, кому вот интересно, просто обратитесь к истории, почитайте. Это тоже был очень уникальный человек, оболганный, так же, как Николай II. А все его дети – пример преданности России, патриотизма и пример благочестия, у которых тоже можно многому чему научиться. А в городе Бад-Хомбурге, который я уже упоминала, мы встретились с отцом Дмитрием, он граф Игнатьев. Его дед был последний губернатор Киева. Он, естественно, рожден уже был в Германии, но он прекрасно говорит по-русски, ему 80 лет, он прекрасно знает русскую историю. И храм у него, он очень напоминает храм в Дармштадте. И оказалось, что это один и тот же архитектор их строил, и он освящен на неделю раньше, чем храм в Дармштадте. Вот такая вот, как бы тоже ниточка. И вот нам удалось пообщаться с этим удивительным человеком, отцом Дмитрием, который, конечно, к России относится двояко. То есть до сих пор, хотя и церкви объединились зарубежные, наша русская православная, но все равно вот этот вот какой-то осадок, даже не обиды, а боли какой-то, mm-hmm. он все равно остался, потому что люди много действительно выстрадали, лишившись вообще всего, вынуждены были уехать. Да, многие, конечно, их осуждают и говорят, что вот, сбежали, бросили, предали и бросили, сбежали. Но если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, они пытались спасти своих детей, пытались спасти своих детей, воспитав их в той традиции, в которой невозможно было бы воспитывать в Советской России, например, потому что это все разрушалось. Думали о своих детях, об их будущем, и думали, что тем самым они, уезжая, они спасают и Россию.
Но ведь они же очень все верили, что богоборчество, да, вот этот переворот, страшные события, они скоро закончатся, и им удастся вернуться в ближайшее время в Россию. То есть, в принципе, они жили и жизнь свою строили, детей воспитывали именно с этим ощущением.
Да, конечно. И тем более, если смотреть, допустим, на казаков, на моряков, они сохраняли вот тот уклад жизни, который был им присущ. То есть это были и военные построения, и там и тренировки, и демарши, и так далее. То есть они надеялись, что они поедут освобождать Советскую Россию от большевиков. Но, к сожалению, этим мечтам, если можно так сказать, невозможно было сбыться, и получилось то, что есть. С другой стороны, если посмотреть, ведь начали передавать царя не представители простого народа, крестьяне, да, для которых царь был велик, а именно началось вот это гниение в умах людей. Предательство царя началось с ближайшего окружения царя Николая II, которым он очень доверял. Ну, если вспомнить, да, не будем называть имен, но тех людей, которые с красным бантом явились на поклон Керенскому, да, временному правительству, те телеграммы, которые слали и высокопоставленные военные люди в лице даже вот его дяди Николая Николаевича. Если вспомним, что на станции «Дно» его не пустили в Петербург, генерал Русский, генерал Алексеев, начальник ставки, тоже был причастен, да, генерал Корнилов, который пришел арестовывать царскую семью. Но, конечно же, я не могу их осуждать, и, наверное, никто их не может осуждать. Действительно, может быть, в их умах было что-то такое светлое, и они хотели сохранить Россию и хотели немножко как бы другой оборот, может быть, монархии сделать, ну, другой гранью, да, но ошиблись, к сожалению, потому что мы знаем, что после Второй революции они объединились, именно была организована Белая армия, да, которую возглавил генерал Алексеев, Корнилов и другие. Возможно, тем самым они принесли покаяние за то, что они вовремя не успели распознать те страшные лукавые силы, которые привели к их отступничеству от царя Николая. Вот. И если проследить историю, то многие из них закончили жизнь, ну, тоже, можно сказать, мученически, да? Тоже генерал Корнилов, Русский. Но не будем в эту тему углубляться, потому что это больная тема для России. Просто почему я ее затронула? Потому что вот именно вот та боль, она и была в словах, может быть, часто справедливых словах отца Дмитрия. Хотя мы пытались там его переубедить, говоря, что в России все возрождается, строятся храмы, детей очень много в храмах, молодежи. Но он нам задавал такие тоже вот вопросы. А улицы-то вы переименовали все, а памятника Ленина-то вы все уничтожили. То есть в его словах вот есть эта правда, которая ранит его сердце. Мы там пропели тропари, у него храм всех-всех святых. Он сказал, да, пение это у вас не отличается от того, как мы поем. Ну и на самом деле устав он один. Богослужение, оно не менялось ни в зарубежной православной церкви, ни в русской православной церкви. Менялось именно вот этот политический взгляд. То, что они не могли принять политическое окружение, да. И которые не могли принять ту безбожную советскую власть, которая разрушала храмы, которая уничтожала священников, уничтожала и их, именно тех людей, которые и несли эту культуру русскую. То есть в его словах много правды, к сожалению. Но все равно, даже когда он так говорил, все равно в глазах его светилось то, что он рад, что мы к нему приехали. Он даже немножко прослезился потом, махал нам долго, когда мы уезжали. Все равно он был рад, что хотя бы понимание в России, оно уже меняется. Что Белая гвардия — это не какие-то там преступники, а Красная армия — это хорошо. А что узнаем мы много нового, да? Не как нас воспитывали, например, советская армия.
То есть мы открываем историю России, и вот такая возможность встретиться лицом к лицу, да?
Да.
Тем более в храме.
Да, и то, что советская власть приписывала себе как заслуги, тот же метрополитен, электрификацию, открытие бесплатных школ, то это все было создано Николаем II. Я сама лично видела, кстати, вот патриаршем подворье, вот кто еще не ходил, пожалуйста, сходите обязательно на эти две уникальные выставки, и Ольги Александровны, его сестры, акварели, просто изумительная работа великой княжны, и уникальная выставка, в которой собраны очень ценные экспонаты. именно касающиеся царской семьи. И там очень много документов, именно касающихся Николая II. И там все это вы увидите своими глазами. И вот мы-то думали, что это вот какие молодцы большевики, советская власть это сделала. Оказывается, это был Николай II.
Хочу еще добавить, что на этой выставке есть альбом, который представлен музеем Златоуста. Это семейный альбом царской семьи. И фотографии, как предполагают, были наклеены именно вот руками царской семьи во время уже заточения.
Да.
То есть, во-первых, фотографии, которые не были подготовлены для публикации, это именно семейные фотографии. И вот такой семейный альбом, его можно увидеть на этой выставке.
Николай II очень любил фотографировать, и он действительно прекрасно овладел этим мастерством. И вот этот альбом, да, это вот именно его альбом, он фотографировал и наклеивал фотографии вместе со своей семьей. Там есть даже рисунок и Александры Федоровны, которую она рисовала. Есть и письма. Есть письма царевича Алексея своей маме. Причем видно, что это очень творческий мальчик, потому что даже буквы у него разными цветами написаны. Одна там синенькая, другая красненькая. То есть он с такой любовью писал своей дорогой, бесценной мамой, маме, как он называл ее. Хотя он уже писал эти письма, это уже, в принципе, большим мальчиком. Но все равно вот эта вот наивность, вот, да, простота, чистота. И вот он так вот своей мамочке вот эти, оформлял вот эти письма очень трогательно. Там есть одеялко, которое сестры вязали именно на рождение царевича Алексея. То есть это тоже уникальный
экспонат. Соня, смотри, как мы неожиданно вдруг вернулись на Уральскую землю, да, в храм на крови в Патриаршее подворье, да, то есть вот насколько связаны наши земли, да, и династия Романовых, слава Богу, она открывается для нас, да, и в вещах, которые им принадлежали, и в тех страницах истории, которые были просто вот черным замараны для нас, да, это все открывается. И самое главное, наверное, вот то, что соединяются люди по ту и другую сторону границы, скажем, да, это самое главное такое узнавание, наверное, потому что и мы этого ждали многие годы, да, и наши родители, и те поколения ушедших за море, за океан, людей, которые живут мыслью о России.
Да, они живут мыслью о России, они много делают для России. И, допустим, в Брюсселе, когда мы побывали тоже в храме-памятнике, освященному в честь Ивана Многострадального, это известный факт, что Николай II родился именно в день поминовения этого святого, да, и очень часто параллели проводил его жизнью со своей жизнью. Действительно много общего. Этот храм был построен на деньги белой эмиграции, причем собирались по копейке, там, кто сколько мог пожертвовать. Строился он очень долго, больше 20 лет. С 30-х годов идет, по-моему, только 56-м он был только освящен. То есть очень долго шло строительство. И Вторая мировая война помешала. Ну и не было средств. И проект был взят за основу церкви в селе Остров, один из пределов. Это именно в таком в русском стиле был построен. Это село, которое тоже было связано с Романовыми и резиденцией, куда они приезжали. Там он был построен этот храм. Но я только начала читать эту книгу об истории вот, храма памятника в Брюсселе, поэтому еще не совсем владею информацией. Чем интересен этот храм? Тем, что там на самом деле не так много икон. Вместо икон там занимают плиты. Плиты с именами людей, умученных большевистской властью. То есть каждая семья, у которой погибли родственники, она могла заказать себе вот эту вот мемориальную досочку такую, да, плиту с именами вот погибших людей. То есть это, ну, как бы своего рода мученики. Вот, и там очень много, то есть там вот висят эти плиты, есть там и царская семья, и елопаевские мученики с именами. Есть просто одна плита, посвященная, написанная там всем русским людям, умученных большевистской властью. То есть вот именно новомученикам, таким российским. И в алтаре есть эти памятные плиты. То есть на самом деле подходишь, читаешь, и там вот имена. Причем имена не всех брали они написать. То есть они проверяли. Допустим, семья генерала Корнилова хотела тоже в честь своего предка поместить. Но они, там написано в книге, что они не нашли свидетельства о том, что вот он принес покаяние. И поэтому они, относясь уважительно к нему, да, но они эту плиту не поместили. То есть очень так вот велась еще такая работа с проверкой, что ли, да, вот всех исторических фактов. Храм небольшой, но очень уютный. На самом деле, когда вот там стоишь на службе, такое ощущение, что тут все стены пропитаны вот теми слезами, тем горем, которые люди тут проливали, там, прося Господа о упокоении этих душ, прося Господа об утешениях. И там, конечно же, уже дети тех белых эмигрантов. Например, там живет дочка Котляревского, а он был адъютантом барона Врангеля. То есть она тоже в этом храме. Вот. Там много вот именно вот белой эмиграции. Конечно, мы не удалось там много пообщаться. Пообщались мы только с одним, с Дмитрием Алексеевичем Герингом. Кстати, его семья очень дружила со святителем Иоанном Шанхайским, который, кстати, является еще и брюссельским архиепископом, не только сан-францисским, да, и шанхайским, как мы его знаем, но еще и брюссельским, потому что это была кафедра архиерейская. И он там служил. И вот эта семья, она знала его. То есть он был вхож, и он говорил, что он маленький, его помнит. Этот человек тоже очень уникальный, он уже достаточно пожилой уже, можно так сказать. Но вот эта жажда жизни, о которой мы говорим, да, она до сих пор движет им. Он сам ядерной химией занимался, а сейчас еще учится в Париже в Богословском институте и будет защищать еще диссертацию. То есть вот люди не просто там на лавочках сидят, там сериалы смотрят, а именно стараются какую-то пользу обществу привнести. И дочери у него обе, они имеют кандидатскую степень. Одна доктор, вторая юрист. То есть вот люди, они именно своей такой энергией, да, еще заражают и своих детей, и внуков.
Интеллектуальной живостью, да.
Да, и то есть вот, вот это вот действительно гибкий ум, он до сих пор им присущ. Вообще эта белая эмиграция этим отличается, потому что они много читают, они много ездят, они много узнают, они много передают, общаются. И это вот дает им вот такую вот жажду жизни. Очень красивый храм. Вот. И были мы там еще в другом храме, который тоже был центром, средоточием в Брюсселе русской эмиграции, когда еще не было вот этого храма-памятника. И на время, допустим, пасхальных праздников там просто даже окупался целый квартал, потому что людям негде было стоять. Храм на самом деле очень небольшой. Вот. Но там есть очень много святынь. Например, там есть святыня, икона Николая Чудотворца и мощевик. В руках с этим мощевиком умер русский император Николай I. И эта святыня сейчас хранится в этом храме. Есть там полковые иконы. Вот они там подписаны все. Храм действительно очень небольшой, но очень уютный. У него даже там колокольная звонится, она находится вот в храме. По лестнице на второй этаж поднимаешься, там взят вот такие колокола. Вот это в Брюсселе. Потом мы поехали, когда во Францию, мы заехали в город Мурмелон, это область Шампань. Там находится кладбище воинов, погибших в Первую мировую войну, защищавших именно вот Францию, Париж. И французы очень с любовью относятся к их могилам. Идеальный порядок, очень все красиво, травка подстрижена, белые кресты с именами погибших героев. Есть памятник именно безымянным героям, немножко подальше. И там рядышком с этим кладбищем находится скит. Русский скит, который был организован тоже уже в 1925 году. Но, к сожалению, он сейчас не действует. Там иногда службы ведутся, но нет монахов. Вот в самом Париже мы побывали в храме трех святителей. Этот храм еще называли большевистским, потому что они изначально и до конца были связаны с Московской патриархией. Вот.
И до сих пор.
Да. Да. И там, что уникально для Запада, там службы идут каждый день. И храм тоже очень намоленный. Очень такой красивый, он небольшой, даже вот с виду-то можно мимо него пройти. То есть он просто как бы смотрится как пристрой к дому, и сверху вот православный крест. Вот, ну очень красивый храм. И там нас тоже очень тепло приняли. Вот, там мы тоже были на службе как раз в праздник Вознесения Господня и на литургии. И вот, и потом даже пообщались с батюшкой и женой князя Шаховского Тамара Георгиевна, вот, посидели, пообщались, тоже она вот рассказывала и про свою семью, и про семью своего мужа. Тогда князя Дмитрия Шаховского не было в Париже, поэтому мы общались только с его супругой Тамарой Георгиевной. Побывали мы, конечно же, и в Нотр-Даме, тем уникальным этот храм, тем, что там есть терновый венец Господа, которому можно поклониться, около которого можно помолиться.
То есть в католическом храме христианская святая.
Да. И не одна. Там еще есть икона, Владимирская икона Божьей Матери, которую патриарх Кирилл подарил храму. То есть такой уголок православия там тоже есть, с нашей православной иконой. Побывали мы еще в городе Трир. Там в храме находится хитон Господа. Там есть внизу в подвальном помещении предел православный в честь Воскресения Христова. И там находится святыня хитон Господа Иисуса Христа, которым, ну, он, конечно, там закрыт, но немножко вот его видно, и можно там около него помолиться. То есть тоже такая святыня для всего христианского мира. И этот храм, он сначала был местом, вот там был дворец Константина и Елены, царицы, да, и то есть и там вот внизу тоже в подвале, то есть там тоже можно помолиться, именно вот посвященный предел, посвященный именно вот царице Елене. Красивый такой городочек, очень уютный. Ну, он еще известен тем, что это родина Карла Маркса. Были, конечно же, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. это в пригороде тоже Парижа. Но, к сожалению, там мы очень долго до него добирались, были большие пробки, и мы совсем недолго побыли там. Там можно действительно ходить, вот, не знаю, несколько дней подряд, потому что оно достаточно большое кладбище, и там достаточно много наших русских естественных людей похоронено. И представитель дома Романовых похоронен, там великий князь Гавриил с супругой Иван Бунин, и режиссер Ремизов, и Андрей Шмиман там похоронен. Не отец Андрей, отец Александр Шмиман, это его брат родной. А Андрей Шмиман, это тоже был уникальный человек, который в Париже ездил на девятке, на нашей русской машине девятке. Да, ее делали русские люди, да. И похоронен там замечательный русский поэт, казак Николай Туроверов, тоже на этом кладбище. То есть кладбище очень уникальное. Причем там на одном памятнике было такое ламинированное письмо, именно женщины. Я, честно говоря, не увидела это, она мне потом рассказала там одна наша паломница. Вот, оно было заламинировано, и это письмо именно о том, что она умирает на чужбине, так не увидев Россию. То есть вот такое предсмертное, что ли, вот ее плач. То есть люди умирают там.
С мыслью о России.
Да, с мыслью о России. И там памятник есть и морякам, и казакам. То есть вот кладбище очень такое интересное. Надо там побывать каждому русскому человеку. Но, к сожалению, нам не удалось там долго побыть. Вот. Ну, мы там пропели вот такую небольшую, что ли, литию, да, вот, помолились об упокоении их душ. Ну, вот такая вот поездка, очень интересная.
Я представляю, Соня, насколько трудно рассказывать, потому что очень много впечатлений, впечатлений совершенно новых, да, то есть открывалась земля, в которой не были, да, но еще и открывалась совершенно заново страница Родины и люди, которые посвятили свою жизнь, свои мысли в России. Так что, конечно, это огромное обретение.
Дорогие друзья, продолжение рассказа Софии Кузьминых мы услышим с вами в следующую нашу встречу. С вами была передача «Возвращение к истокам». Наша гостья, паломница София Кузьминых и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
Хвалите сон бесплотных сил и ангельские лики из мрака.